Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы продолжить весьма серьезный разговор, который мы с вами вели несколько роликов назад. Война чужими руками является излюбленным методом наших англосаксонских противников. Давайте называть их так. Врагов и противников. То, что они любят стравливать между собой различные народы, ну, сейчас видно на примере Украины. Это можно видеть на примере Северной Ирландии, можно видеть на примере Кипра, можно видеть на примере Китая, в котором они зубами держатся за Тайвань, не давая воссоединиться китайскому народу. Индию они поделили на Индию и Пакистан. Смысл очень простой. Разделяй и властвуй. Или стравливай между собой. Одним словом, когда мы смотрим на карту мира, нам всегда нужно смотреть, кто может быть потенциальным противником нашей страны в гипотетической войне. В этом нет никакой агрессивности или конспирологии. Военные генштаб каждого государства имеют планы на случай различного развития событий. Вот и генштаб России, конечно же, тоже такие планы имеет. Но мы сейчас должны с вами говорить не о конкретном плане военных. Мы с вами говорим о планах противников России. Так вот, для противников России очень выгодно и хорошо втягивать Россию в войну с кем-нибудь. Собственно говоря, Украина, которую создали как раз те самые англосаксы, совершив государственный переворот в 2014 году, является именно таким примером. Взяли государство, ну, исторически часть России. Точно такой же народ на львиной части территории Украины проживает. Люди обычные, хорошие, растят детей, думают о будущем. Россия продает дешево газ, вроде все нормально, потихонечку идет украинизация, но российское руководство думает, что как-то вырулит, обойдется, все будет нормально. Посол Черномырдин туда направлен, который должен, ну, как говорится, имея огромный опыт, налаживать, сохранять, развивать связи. Но в 2014 году все резко меняется, по щелчку происходит государственный переворот, и очень быстро, семимильными шагами, Украину начинают готовить к войне. Ведь до 2014 года Запад не оказывал никакой помощи украинской армии. Никакой. На британских полигонах не обучали украинских солдат. Польские танки и бронетранспортеры им не передавались. Вообще ничего не передавалось. Поэтому сегодняшняя украинская армия, это, конечно, далеко не та армия, которая в 2014 году попыталась подавить восстание народа на Донбассе. Задайте себе вопрос, почему Запад не вкладывал деньги в обороноспособность Украины до 2014 года? Да потому что это было Западу не нужно. В тот момент Запад собирался воздействовать на Россию путем Болотной площади, государственного переворота, элитного переворота, чего угодно, но только не Украины. Украина была, так сказать, сама по себе интересная Западу, как некий запасной вариант. Но в России государственный переворот не получился, и пришлось срочно активировать этот запасной вариант. Обратите внимание, что государственный переворот на Украине произошел, ну, фактически за год до того, как должны были быть регулярные выборы президента Украины. Что, нельзя было подождать? А что такого происходило на Украине в 2014 году, что нельзя было подождать год? Что, шла война? Нет. Курс доллара очень сильно вырос. Да нет, он сейчас вырос и начал расти как раз во время Майдана. Что еще? Да сейчас времена Януковича в экономическом смысле вспоминаются на Украине как практически прошедший и наступивший коммунизм. Но давайте Януковича отложим в сторону. Итак, инструменты политического воздействия одного государства на другого – это излюбленная тактика англосаксов. Не получилось Украиной воздействовать на Россию, потому что сегодня очевидно, что украинское государство потерпело крах, антироссия, созданная на территории Украины, будет ликвидирована. Что получится в результате, об этом мы узнаем чуть позже. Но те, кто разбираются, те, кто организовывают международную политику, понимают, что все, этот проект антироссия закончился. Нужно смотреть, готовить новый инструмент, с кем бы стравить Россию, чтобы связать ее развитие, чтобы воздействовать на нее, чтобы потом предложить дорого решение проблемы, которую сами и создают. И здесь, дорогие друзья, нам нужно посмотреть внимательно на Турцию. Еще раз хочу сказать, что речь не идет о том, что Россия готовится воевать с Турцией или Турция готовится воевать с Россией. Нет, руководство и России, и Турции не хочет войны между двумя народами. Но война России с кем-то очень нужна Лондону и Вашингтону. И поэтому в своем ролике, в описании вы найдете ссылку, я изложил возможное направление развития событий. Для того, чтобы война русско-турецкая состоялась, нужно в первую очередь вынуть Турцию из блока НАТО. Это обязательно, потому что иначе русско-турецкая война перерастает в войну России с НАТО. Или существует огромная опасность перерастания военного конфликта в глобальную мировую войну с возможным применением ядерного оружия. Поэтому выход исключения Турции из НАТО – это первый шаг к потенциальной, необязательной, потенциальной, организуемой не Турцией и Россией, а организуемой Лондоном и Вашингтоном войной между Россией и Турцией. Большое спасибо, дорогие друзья. Мне очень приятно, что этот ролик вызвал большой резонанс у вас. Я получил большое количество писем и не меньшее количество вопросов. Главный вопрос, который вы задаете, следующий. Как организовать войну между двумя государствами, которые воевать между собой не хотят? Ну что, здесь история нам дает большую пищу для размышлений. Вот смотрите, Первая мировая война, что называется классика жанра. Германия, Россия. На 1913 год между Германией и Россией нет никаких территориальных претензий. От слова «совсем». Германия не претендует ни на сантиметр российской территории, Россия не претендует на сантиметр германской территории. Более того, нет никакой зоны в мире, где Германия и Россия претендовали бы на одну и ту же зону влияния. Ну, то есть, казалось бы, идиллия. Более того, Германия – это промышленно развитая страна, Россия в тот момент более развита сельскохозяйственно. Поэтому обе страны являются рынком сбыта друг для друга. Если следовать логике, что всегда экономические интересы превалируют, войны вообще быть не может. Но она же случилась. Давайте рассмотрим этот процесс, что называется, подетально. Как же удалось столкнуть между собой Москву и Берлин? Для нас это важно просто потому, что в этой войне погибли несколько миллионов наших соотечественников, и Россия вообще-то в Первой мировой войне потеряла свою государственность и отстроила ее заново, но это уже, как говорится, совершенно другая история. И одно не гарантировало другого, ведь могла бы и не отстроить. И что бы тогда произошло, даже страшно подумать. Поэтому спасибо большевикам и товарищу Сталину за восстановленную страну. Но возвращаемся к сценарию организации Первой мировой. У Германии есть союзник – Австро-Венгрия. У России есть союзник, дружественное государство, сейчас чуть не сказал Югославия, Сербия и Черногория. И вот между союзниками Германии и союзниками России – есть спорные вопросы, а именно принадлежность того, что сейчас является Косово. Австро-Венгрия оккупировала эту территорию, Сербия хотела бы ее освободить, присоединить к себе, ну и вообще в составе Австро-Венгрии находились территории, населенные славянами. Именно потом, после крушения Австро-Венгрии в той же самой Первой мировой войне, будет создано государство Югославия, государство южных славян, куда войдут сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, все те, кто потом будет опять разорван на части после того, как Большая Югославия Западу уже будет не нужна. Крушение Советского Союза было не за горами. Так вот, сценарий организации войны между двумя государствами, у которых нет никаких территориальных претензий друг к другу, очень прост. Нужно, чтобы эти претензии появились у тех, кому симпатизируют и с кем имеют союзные договоры, те, кого вы хотите стравить. Так и получилось. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, потому что сербские террористы, по мнению Австро-Венгрии, убили наследника австро-венгерского престола. Дальше подробности мы не будем разбирать. Если вы хотите посмотреть, как была, ну, что называется, поминутно организована Первая мировая война, предлагаю вам посмотреть мою книгу «1917. Разгадка в кавычках русской революции». Там все подробно. Теперь давайте из прошлого перенесемся в сегодняшний день. Итак, те силы, которые хотели бы организовать войну России и Турции, должны поступить ровно таким же образом. Конфликт, где этот конфликт будет переведен в военную сферу опосредованно через кого-то другого. И здесь, дорогие друзья, смотрим и видим две точки, в которых это возможно. Первая – это Турция и Греция. Ну, смотрите, обе страны НАТО, есть исторические претензии, взаимная, мягко говоря, нелюбовь, спорные территории, проблема Северного Кипра, который, конечно, Греция имеет такое косвенное отношение, но тем не менее, напряженность, да вот все время на грани войны. А теперь смотрим, как Россия к этому относится. Турция – важный партнер России сегодня, не являющееся недружественным государством. С другой стороны, Греция, исторически вроде как России близкая, верой тоже сближающая, но сегодня Греция является недружественным государством. Одним словом, разжигая конфликт между Турцией и Грецией не сейчас, не в ближайшие месяцы, а в ближайшие годы, можно постараться Россию затянуть в этот военный конфликт с Турцией. Если не получается здесь, пожалуйста, другое место. Армяно-азербайджанский конфликт. И смотрите, все прям как будто создано для разжигания более глобального конфликта. Азербайджан и Турция. Концепция «два государства, один народ», что, кстати, в корне отличает от позиции киевской власти. То есть в Баку и в Анкаре говорят «мы один народ, но у нас два государства». Это важно. Что нам говорят киевские сепаратисты? Они все время нам говорят «не-не-не, народы разные», хотя народ на самом деле один. Итак, концепция «два государства, один народ» – это, с одной стороны, Азербайджан, за ним Турция, с другой стороны, Армения, очень близкий России народ, православные, историческая общность, близость и военная линия соприкосновения в Карабахе, которая вот-вот в любой момент теоретически может вновь заполыхать. Можно ли втянуть с одной стороны в войну Турцию, с другой стороны Россию? Теоретически можно. Как это делать практически, будут решать в каком-нибудь отделе британской разведки или разведки американской. Наша с вами задача – понимать опасность такого развития событий. Ведь каждый раз война начинается под каким-то благовидным предлогом. Ведь когда Германия поддерживала Австро-Венгрию, для немцев это выглядело, ну, по крайней мере, для кайзера, что он поддерживает своего союзника в святом, как говорится, намерении покарать убийц племянника кайзера. Для России ситуация Сербии выглядела тоже очень-очень правильно и благородно. Россия поддерживает Сербию, которая, в общем-то, не имеет никакого отношения к гибели Франца Фердинанда, и Австро-Венгрия вдруг совершает агрессию, объявляя войну сербам. То есть вот так создаются эти конфликты. Очень хочется, чтобы политики и Турции, и России прекрасно понимали эту опасность. Потому что игра англосаксов, она ведется не на месяц и даже не на год вперед. Поэтому еще раз обозначаем точки, которых надо опасаться. Первое. Выход Турции из НАТО. Это, что называется, первый звоночек. А далее разжигание какого-то конфликта, в котором Турция и Россия могут быть втянуты на разных сторонах баррикад. Дорогие друзья, это действительно очень важно. До свидания.